В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Мы с вами завершили цикл передач, посвященных заболеваниям сердца, цикл передач, посвященным заболеваниям легких, и переходим к циклу передач, посвященную заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Мы поговорим о болезни пищевода и о самом распространенном заболевании пищевода, гастроэзофагальной рефлюксной болезни, заболевание, которое проявляется изжогой. Этот симптом может быть мягким, не скрывать под собой опасного заболевания, а может и скрывать под собой более грозные болезни. Особенно это важно в ситуации, когда изжога у мужчины, и длится она больше 10 лет, если мужчина курит, если у мужчины есть избыточная масса тела, это все факторы, которые свидетельствуют о очень высоком риске осложнений при болезни пищевода и требуют активного обследования. Поэтому впереди передача, посвященная болезни пищевода, и, безусловно, очень важно обратить внимание вот на те факторы риска. Мы поговорим о болезнях желудка, о хроническом гастрите, о язвенной болезни. Вспомним с вами об инфекции Helicobacter pylori. Очень распространенная инфекция, как показывают исследования, которые провели в нашем университете по Уральскому федеральному округу. К сожалению, встречаемость этой инфекции составляет порядка 49% среди всех людей. Это очень важно понимать, даже если не болит желудок, к сожалению, эта инфекция может быть. И важно проводить обследование на эту инфекцию для того, чтобы это заболевание, эта инфекция, гастрит и язвенная болезнь не дали в будущем осложнения. Мы поговорим о болезнях поджелудочной железы, болезнях желчного пузыря, болезнях печени, болезнях кишечника. Вот тот примерный план, который мы должны обсудить в рамках цикла передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Если вы какую-то тему хотите отдельно услышать из того, что не было перечислено выше, пожалуйста, пишите нам. Мы обязательно эту тему раскроем или в цикле вопросов-ответов, или специально посвятим передачу интересующей вас теме. Логично и традиционно цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, начинается с обсуждения питания. Здесь есть большое количество, я имею в виду в обсуждении этой темы, большое количество очарований, связанных с тем, что до сих пор вопросы питания и вопросы людей о том, какие продукты могут помочь в том или ином заболевании, какие продукты полезны, какие продукты опасны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, составляет очень большой объем обсуждений между пациентом, между врачом. И действительно есть некоторые ассоциации, о которых мы поговорим, но вместе с тем в этой теме есть и огромное количество разочарований. Эти разочарования связаны с фактом научных исследований, поэтому, наверное, неправильно называть это разочарованиями, может быть, больше только в рамках эмоционально-психологического плана. Но факт остается фактом. Огромный прорыв, который осуществила наука, изучающая заболевания желудочно-кишечного тракта, гастроэнтерология, наука, изучающая болезни печени, гепатология. Те данные по новым факторам, вызывающим эти заболевания, фактором риска, исследования сложных процессов, которые лежат в этих заболеваниях, и возможность регулировать эти процессы, они отодвинули во многом представление о том, что правильное питание есть основа лечения болезни желудочно-кишечного тракта и то, что с помощью питания можно вылечить или заниматься активной профилактикой тех или иных заболеваний. В настоящее время, еще раз повторюсь, аспект разочарования или аспект научного отстранения многих вопросов диеты очень важен, очень значим, и его необходимо обсуждать. Дело в том, что достаточно длительное время существовало и до сих пор достаточно распространено мнение о том, что такие заболевания, как хронический гастрит, язвенная болезнь, они целиком и полностью связаны с неправильным питанием, как и заболевания желчного пузыря, заболевания печени, заболевания поджелудочной железы. Но на самом деле, и мы неоднократно будем говорить об этом, в подавляющем большинстве случаев воспаление желудка вызывает инфекция Helicobacter pylori. При язвенной болезни вместе с этой инфекцией значительное количество случаев этого заболевания связано с приемом обезболивающих, так называемых нестероидных, противовоспалительных препаратов. Болезни печени связаны как с инфекционными факторами, такие как вирус гепатита В, вирус гепатита С, употребление алкоголя, нарушение обмена веществ, связанное с избыточной массой тела, ожирений. Болезни поджелудочной железы в основном связаны с заболеваниями желчного пузыря, с курением, с употреблением алкоголя. Значительная доля болезней кишечника функционального характера связана с состоянием стресса, органические заболевания связаны с иммунной системой. И во всех этих перечисленных заболеваниях неправильное питание фактически не является определяющим моментом. Но вместе с тем, при развитии этих заболеваний диетический фактор, как фактор, который снижает нагрузку на орган, он, безусловно, важен. Но вместе с тем, повторюсь, просто соблюдая диету, невозможно осуществлять профилактику всех перечисленных заболеваний желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Вообще, безусловно, следует отметить то, что вопросы правильного питания, они более значимыми являются для так называемых алиментарно зависимых заболеваний сердца, суставов, эндокринной патологии. При заболеваниях, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, сахарный диабет второго типа, деформирующий остеоартроз, неправильное питание, связанное с тем, что оно приводит к накоплению избыточного количества жиров, избыточной массы тела, ожирения, именно это является основным таким фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. И поэтому питание, оно сейчас, безусловно, более актуально в рамках разговора как средство профилактики и средство такого эффективного лечения, еще раз повторюсь, не столько при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сколько при сердечно-сосудистых заболеваниях, эндокринных заболеваниях, сахарном диабете и ряда других болезней, которые связаны с избыточной массой тела и ожирения. В эту группу следует отметить и онкологические заболевания, так как накопилось огромное количество доказательств, связанных с тем, что люди с избыточной массой тела, с абдоминальной формой ожирения, когда откладывается жир в области живота, в этой ситуации риск развития онкологических заболеваний увеличивается. И поэтому, безусловно, говоря о связи диеты с желудочно-кишечными заболеваниями, важно понимать их определенную связь, но вместе с тем эта связь в течение времени, неоднократно буду повторять, потеряла такую очень жесткую связку, причинно-следственный характер, в силу того, что выявили огромное количество других открытий, новостей в области исследований желудочно-кишечного тракта. И говоря о питании, безусловно, очень важно начать разговор с основ принципов здорового питания. Это важно и при болезнях желудочно-кишечного тракта, в меньшей степени, в большей степени, при болезнях, где избыточная масса тела и ожирение являются одним из базовых и самых главных факторов развития болезней. Повторюсь, это сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, заболевания суставов, деформирующего остеоартроз. Если говорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени, то избыточная масса тела, ожирение сохраняет свое крайне важное значение в рамках развития последствий осложнений, пожалуй, только жировая болезнь печени. Но вместе с тем следует отметить, что жировая болезнь печени, к сожалению, растет из года в год по распространенности среди населения, и она опередила другие болезни печени, поэтому, безусловно, здесь важно обратить внимание на те факторы и основные принципы здорового питания, о которых мы будем говорить. Первый принцип здорового питания – соответствие энергопоступления, энергозатрат. Здоровое питание должно обеспечить энергетический баланс. Все очень просто. Это законы физики. Количество потребляемой энергии, то есть с пищей. Дело в том, что любой компонент пищи, который мы потребляем, большие компоненты, белки, жиры, углеводы, они имеют определенную энергетическую ценность. Это очень важно. Каждый грамм имеет определенное количество килокалорий, которые формируются при употреблении этой пищи. Так вот, количество потребляемой энергии в белках, жирах, углеводах должно быть равно количеству потраченной энергии. Потраченная энергия, энергия, расходуемая на работу внутренних органов, работу головного мозга и работу скелетной мускулатуры. Но если работу внутренних органов мы не можем регулировать образом жизни практически никак, если умственная деятельность, она тоже относится к факторам, которые связаны с профессией, с определенными такими устоявшимися аспектами, и там колебания незначительны, то вот работу, связанную с работой мышц, скелетной мускулатуры, безусловно, важно регулировать, и поэтому образ жизни активный или низкая двигательная активность во многом определяет баланс количества потребляемой энергии и количества потраченной энергии. Очень важно определить и очень важно понять этот принцип равновесия. Если у человека нормальная масса тела, ее можно определить, или более сложные формулы, так называемый индекс массы тела, когда вес в килограммах делится на рост в метрах, ну, рост в квадрат возведенный, то есть если рост у человека 170 сантиметров, то 1,7 умножается на 1,7. Вот эту цифру делят на, соответственно, на в знаменателе, а в числителе вес. Если индекс массы тела у человека от 18,5 до 25, это нормальный вес. Еще проще определить нормальный вес по простой формуле. Рост минус 100 для мужчин и рост минус 105-110 у женщин. В зависимости от возраста, в зависимости от аспектов физической активности. Это очень условные цифры, но они наиболее простые для определения. Если у человека вес больше, то никакие особые рассуждения, за исключением четко поставленного медицинского диагноза, не могут объяснить, почему у человека, допустим, вот избыточная масса тела или ожирение. Я имею в виду достаточно частое объяснение, когда люди говорят, ну вот у меня в роду все такие, вот у меня кость широкая. Да, действительно, определенная конституция, она наследуется, но вместе с тем она реализуется именно образом жизни. И если образ жизни соответствует правильному принципу, соответствие поступления энергии, расхода энергии, то масса тела нормальная. Если количество потребляемой энергии больше, чем количество потраченной энергии, соответственно, у человека масса тела растет. Безусловно, здесь есть несколько поправок, поправка на возраст. Дело в том, что каждое десятилетие, начиная с 30 лет, количество потребляемой калории должно быть меньше, потому что снижается гормональная активность у человека. Это очень важно помнить. Но самое главное, это, безусловно, определить, нормальная или ненормальная у человека масса тела. Если ненормальная, значит, баланса нет. Здесь как бы человек не представлял или не говорил, или не рассказывал о том, что он диету соблюдает, он достаточно много двигается, но на весах у него плюс лишних 10 килограмм, значит, расход у него не соответствует приходу. Это одна из самых больших бед современного питания, связанного с такими серьезными, характерными ошибками в отношении принципов здорового питания у современного человека. Первая стандартная и очень распространенная ошибка питания современного человека – это то, что количество потребляемых калорий существенно превышает количество потраченной энергии. Во многом это связано с тем, что человек меньше стал двигаться, меньше стал физически работать. И достаточно часто человеком говоришь на приеме, он говорит: да, у меня свой дом, у меня свой сад, я двигаюсь, и вот какие-то нарушения внутреннего обмена веществ. Нет, в 95% случаев никаких внутренних нарушенных обмена веществ нет. Когда спрашиваешь его, а как ты в этом саду работаешь, как на самом деле физически двигаешься, он рассказывает, что у него грядка 2 на 2 квадратных метра, вода, на самом деле, она включил кран, полилась. Вот, и то, что на свежем воздухе в беседке он сидит, к сожалению, это ситуация, которая не соответствует эффективному расходу энергии. Давайте вспомним наших родителей, наших бабушек, дедушек, как на самом деле человек долгие-долгие столетия жил. Долгие-долгие столетия человек жил в интенсивном физическом труде. Для того, чтобы воду получить, нужно было сходить на речку или на колодец, принести воды. Для того, чтобы, соответственно, получить тот или иной урожай, нужно было в 5-6 утра встать и в 5-6 утра вечером зайти домой. 12 часов это была физическая работа по возможности, очень часто, достаточно интенсивная как таковая. Человек по природе своей приспособлен, и он нуждается в активном физическом труде. То, что, к сожалению, мы очень часто стали заменять физическую активность пассивной деятельностью, просмотром телевизора или какими-то неактивными своими такими времяпрепровождениями, это, к сожалению, играет с нами такую злую шутку. Аппетит у человека хороший в рамках здоровья, привык он питаться хорошо. И то, что современный человек имеет возможность питаться хорошо, безусловно, есть нюансы, есть люди, которые ограничены в возможностях, но вместе с тем легкие калории в виде хлеба, в виде других каких-то компонентов сейчас достаточно больше доступны, чем значительно раньше, и поэтому вот этот дисбаланс – это всегда, к сожалению, основа. Когда с человеком на приеме, которым обсуждаешь избыточную массу тела, рассказываешь, как питаешься, он, честно говоря, смотрит, у него глаза очень большие, он удивляется, и как это вы вот, значит, так вот там утром 3-4 столовые ложки гречневой каши, в обед овощи, вечером это овощи, ограниченное количество кисломолочных продуктов, отказ от сахара, отказ от красного мяса, отказ от других каких-то вещей. И вот люди удивляются, как так на самом деле вот можно жить, но не удивляются, почему у них очень высокий холестерин, почему у них очень высокий сахар, почему у них очень высокая мочевая кислота. Потому что, к сожалению, вот такие базовые, простые знания по питанию не соблюдаются. Они в открытом доступе, они простые, они всем известны. Но, к сожалению, люди достаточно часто ждут и ищут чего-то достаточно хитрого в рамках питания, пытаются изобрести какие-то схемы, велосипеды, обманывают себя, как это часто бывает, отказываются от сахара, а потом покупают литрами, килограммами, десятками литров, десятками килограммов меда, и вот кушают вот такое огромное количество меда, обманывая себя. Поэтому все достаточно просто в рамках первого принципа. Нужно посчитать количество калорий, которые человек потребляет, и расход энергии. У взрослого человека 40-50 лет на килограмм массы тела необходимо 30-35 килокалорий в сутки потреблять для того, чтобы поддерживать нормальную массу тела. Если сложно посчитать эти калории, то встаньте на весы, померите свой вес, отнимите от роста 110 у женщины, 100 у мужчины. Если эта цифра превышает, соответственно, у мужчины 180 сантиметров, вес больше 80 килограмм, 86, вот 6 килограмм лишнего у него, соответственно, давят на суставы, давят на сосуды, давят на печень. Это и есть принцип, основа, который объясняет, почему те или иные отклонения в здоровье происходят. И такая же ситуация по другим, на самом деле, параметрам. То есть, самая простая ситуация – посмотреть, нормальная масса тела, ненормальная. Если большая, значит, количество калорий, употребляемых, больше, чем расход энергии. Это закон физики. С этим ничего не поделаешь. Это основа, самая простая, всем известная, но, к сожалению, многими мало понимаемая, так как действительно борьба с пищевыми привычками одна из самых сложных, по сути своей. И после первой достаточно распространенной такой ошибки современного человека, то, что он мало двигается и кушает количество калорий больше, потому что доступность сейчас для питания больше у современного человека, физическая активность меньше. Следующая стандартная ошибка у современного человека связана с огромным количеством употребления сахара. Мы об этом достаточно часто говорим. И в подавляющем большинстве случаев, когда человек борется с избыточной массой тела, с ожирением, он ограничивает жиры, про это много пишет, и он знает. Он ограничивает иногда и калории в определенном количестве, но у него как-то не получается справляться. И чаще всего это оказывается связано с тем, что сахар – очень скрытый враг современного человека. Я имею в виду кристаллический сахар, сахарный песок, который добавляется, во-первых, в огромное количество продуктов, которые мы получаем в магазине. Во-вторых, сахарный песок дома – это всегда в большом количестве у всех присутствует и в варенье, и в чай, и в кофе, и добавляется, и достаточно часто используется, как сгущенное молоко, там другие компоненты. Достаточно вспомнить, мы об этом часто говорим, что наши дедушки, наши бабушки порядка 100 лет назад кушали в год около 2 килограммов сахара в год. Мы сейчас с вами кушаем где-то от 35 до 40 килограммов сахара в год. Можете себе представить, насколько мы сдвинули дисбаланс употребления сахара. Нормальное употребление сахара в день – это порядка 30 грамм, я имею в виду кристаллического. Это, к сожалению, если вы покупаете продукты в магазине, все мы покупаем продукты в магазине, это уже в большом количестве содержится в продуктах очень часто. И если вы серьезным образом хотите заняться борьбой с избыточной массой тела ожирения, то первый принцип – это сахара дома не должно быть. Его не надо покупать. Ни сахар, ни конфеты, ни другие какие-то вещи, содержащие сахар в значительном количестве, от слова совсем. То, что есть в пище, в других компонентах, его вполне достаточно. То есть добавлять сахар, добавленный сахар как таковой – не нужно. Безусловно, в каждом конкретном случае важно посоветоваться с врачом, но это вторая большая беда. Скрытый враг. Сахар везде, сахар кушают много, к нему привыкли. А зависимость от сахара, она очень большая. И физическая, и психологическая. В качестве примера проведите над собой наблюдение. Вот завтрашнего дня вот возьмите и сахар весь из дома уберите. Да, и понаблюдайте за собой день, два, три, четыре. И вы заметите, как у вас физически начинает чувствоваться дискомфорт, как вы психологически начинаете нервничать. Это не есть опасность для организма. То есть нет каких-то под этим скрытых процессов, которые могут привести к плохим последствиям. Но вы заметите, как физически и как психологически многие из нас привыкли к сахару, и значит, этот сахар он, вот, дает большой очень компонент такого вот энергетического дополнения в питании и тот дисбаланс в энергии. И третья ошибка современного человека – это, конечно же, очень низкое употребление овощей, именно овощей. Дело в том, что овощи содержат клетчатку. Клетчатка – это компонент растений. Клетчатка – это самый главный, основной и, можно сказать, наиболее важный продукт питания для микрофлоры кишечника. В кишечнике у каждого человека – живет значительное количество микроорганизмов. Эти микроорганизмы участвуют в иммунной системе, в обмене веществ, в синтезе витаминов. И они являются крайне нужными и важными. Сейчас одно из таких наиболее значимых направлений в развитии гастроэнтерологии – это изучение полезных микроорганизмов. Каждый практически месяц появляются новые так называемые пробиотики, пребиотики, синбиотики. То есть это препараты, содержащие полезные микроорганизмы. Очень часто это микроорганизмы, которые получаются из здоровой микрофлоры кишечника. Например, вот в одном из исследований, в одном эксперименте для того, чтобы получить пробиотик, потребовалось 35 тысяч с лишним исследований различных микроорганизмов, и только вот 35 тысяч с лишним следующая попытка выявила определенный микроорганизм, который, оказывается, несет очень полезную функцию и применяется при функциональных расстройствах кишечника, при других каких-то состояниях желудочно-кишечного тракта, связанных в том числе с приемом антибактериальных препаратов. Поэтому очень важно на самом деле в этой ситуации вспомнить про овощи. Почему? Клетчатка – это питание нормального микробного состава кишечника. Чем больше клетчатки, тем более разнообразный микробный пейзаж кишечника. Это только предположение, но достаточно обоснованное. То, что современный человек должен кушать 25-30 грамм клетчатки, а человек несколько поколений ранее употреблял 80-100 грамм клетчатки, и у него микробное разнообразие в несколько раз было выше, и то, что современный человек теряет микробное разнообразие, ученые вот эту теорию выдвигают как основу, которая объясняет, почему у нас такое огромное количество стало аутоиммунных заболеваний кишечника. Потому что идет изменение, к сожалению, в рамках современных традиций питания микробного состава кишечника, рост аутоиммунных заболеваний, другие процессы, которые также объясняют. Поэтому вот третьи ошибки, над которыми очень важно работать. Большое количество употребляемых калорий и дисбаланс, связанный с физической активностью, то есть кушаем больше, чем расходуем, это факт. Если масса тела не идеальная, не нормальная, значит, это уже факт. Второе. Кушаем очень много свободного сахара. И третье – это кушаем очень мало овощей. То есть нет клетчатки, нет нормального роста микроорганизмов. Возвращаясь к принципам здорового питания. После принципа соответствия энергопоступления, энергозатрат, второй принцип здорового питания – это питание должно быть разнообразным и соответствовать потребностям организма в необходимом количестве трех главных макронутриентов, как мы говорим, больших компонентов, белков, жиров, углеводов и витаминов, микроэлементов и их сбалансированному соотношению. Белковые продукты – это компонент, который включается в процесс как восстановления органов и тканей. Суточная потребность белка порядка у взрослого человека 1 грамм на килограмм, но речь идет о нормальной и идеальной массе тела 1 грамм на килограмм массы тела. Белок содержится в рыбе, в птице, в мясе, в растительных компонентах, например, бобовые, орехи. И рекомендуется употреблять 2-3 порции белковых продуктов в день. Молочные продукты, которые также содержат часть белка, 2-3 порции в день. Что касается жиров и масла, то здесь очень важно понять, что современный человек кушает очень большое количество и жиров, и масла, потому что по современным концепциям это 2-3 порции в день, а одна порция жиров и масла – это 1 столовая ложка растительного масла. Вот и представьте себе, 1 столовая ложка растительного масла и плюс еще небольшое количество других жиров. Вот вся суточная потребность человека в отношении жиров. Ну и, наконец, углеводы. Мы поговорили про быстрые сахара. Это сахар кристаллический, добавленный сахар. Его должно быть не более 30 грамм в сутки. Самое главное, это все-таки медленно усваиваемые углеводы должны быть у человека современного. А это крупы, гречка, это овощи, это бобовые. Вот основной компонент углеводов 50-55% от общих калорий – это овощи, соответственно, гречка, крупы. Вот основной компонент питания. Белки, углеводы, витамины, микроэлементы. О них, конечно же, отдельно следует поговорить. Самый главный принцип, который мы с вами должны понять в рамках адекватной оценки, правильно человек или неправильно питается, мы с вами уже разобрали, это идеальная масса тела. Масса тела должна быть в пределах нормы. Если человек хочет еще раз более глубоко установить фактор правильного или неправильного питания, ему достаточно пройти диспансеризацию. Общий анализ крови нужно сдать, биохимию, билирубин, сахар, холестерин, общий белок, да, общий анализ мочи, ну, дополнительно, безусловно, электрокардиограмма, флюорография должны войти в диспансеризацию. В рамках общего анализа крови и биохимии врач уже с высокой степенью достоверности практически в 90% случаев может сказать, правильное питание у человека или неправильно. Если холестерин в норме, сахар в норме, да, общий белок нормальный, другие показатели нормальные, общий анализ крови нормальный, значит, гемоглобин нормальный, то это свидетельство правильного питания. Если в этой ситуации у человека еще нормальная масса тела, то все принципы соблюдены. Здесь не нужно каких-то сложных медицинских расследований или других сложных манипуляций. Но если у человека при диспансеризации есть отклонение в общем анализе крови, в биохимии, особенно по сахару, по холестерину, по другим показателям, есть избыточная масса тела, необходимо задуматься о том, что речь идет о дисбалансе в питании, об нарушении обмена веществ. И здесь уже требуется, помимо тех основных принципов, которые мы разобрали, и индивидуальная программа, индивидуальная беседа для того, чтобы понять, что в питании избыточно, чего не хватает, как отрегулировать баланс, как привести в норму. В подавляющем большинстве случаев 3 простых принципов достаточно. Привести в соответствие количество употребляемых калорий, то есть если избыточная масса тела уменьшить, физическую активность нарастить, ограничить количество употребляемого сахара, увеличить количество употребляемых овощей. Это базовый, самый простой принцип, доступный всем для того, чтобы реализовать принципы здорового питания и их положить в основу профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний, заболеваний сустава и такого заболевания, как жировая болезнь печени, которое очень распространено. Это очень важно. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Боярского района. Она спрашивает, как правильно употреблять пивные дрожжи и пробиотики. Уважаемые радиослушатели, безусловно, любое употребление медицинского продукта, биологически активные добавки, лекарственного препарата – это строго индивидуальные вещи. Они определяются показаниями, противопоказаниями. строго медицинским работником, который несет ответственность за правильность назначения. Говоря в общем, безусловно, следует отметить то, что пивные дрожжи и пробиотики в большинстве своем, они зарегистрированы как биологически активные добавки, то есть биологически активные компоненты к питанию. Мы с вами разобрали в сегодняшней передаче некоторые принципы здорового питания, и питание, безусловно, является важным фактором профилактики и начальных этапов лечения. Если у человека, например, гипертоническая болезнь, да, и он снизит вес у него при избыточной массе тела, у него давление определенным образом может снизиться, потому что есть четкая зависимость между избыточной массой тела и давлением. Если он откажется от соли, у него давление еще определенным образом снизится, то есть питание является важным фактором лечения. А вот следующим компонентом по канонам медицины после питания, компонентом, регулирующим некоторые процессы в организме, являются биологически активные добавки, то есть компоненты, которые в рамках обычного питания или даже усиленного питания достаточно сложно реализовать. Биологически активные добавки – это компоненты, которые в минимальном объеме дают полезные вещества для организма. И если говорить отдельно о пивных дрожжах, то пивные дрожжи зарегистрированы как биологически активные добавки. И в каждой биологически активной добавке есть аннотация. Вот к лекарственному препарату есть инструкция, а к биологически активным добавкам аннотация. С формальной точки зрения, это не всем вот это различие важно и нужно. Покупая в аптеке, важно понимать, что это вкладыш, который содержится в упаковке. К БАДам аннотация, к лекарствам инструкция, бумажный вкладыш. И в этом бумажном вкладыше есть информация о показаниях. То есть показаниями являются такие-то медицинские состояния. Противопоказания, что очень важно. То есть это в идеале учитывает врач, безусловно, потому что самостоятельно все-таки решить себе пить, не пить пивные дрожжи, это на самом деле затруднительно. Без медицинских знаний, ну, как правило, требуется все-таки учет многих факторов в организме для того, чтобы идеально прошло лечение или профилактика того или иного состояния. И учитывается длительность, курс и дозировка. Поэтому я вот в ответе больше ссылаюсь на инструкцию к инструкции, если так можно выразиться, или инструкцию к аннотации. То есть нужно соответствующий компонент, биологически активную добавку получить, купить, открыть лист вкладыш, прочитать показания, противопоказания, дозу, длительность. Потому что иначе это будет, к сожалению, такая общая информация, которую каждый может понять как в плюс, так и в минус. С биологически активными добавками важно помнить, что они не являются средством лечения. Допустим, в некоторых биологически активных добавках написано, что, значит, можно и нужно употреблять при гипертонической болезни. Люди думают, что этим можно вылечить гипертоническую болезнь, забывают об образе жизни, отказе от соли, приеме лекарственных препаратов. К сожалению, ни к чему хорошему это не приводит. То есть биологически активная добавка не заменяет питание, не заменяет лекарства, не заменяет образ жизни, а является усиливающим компонентом. Эта же ситуация касается и пробиотиков. В последнее время все пробиотики регистрируются как биологически активные добавки. Поэтому, если врач назначает пробиотик, он рекомендует это в раздел диеты. То есть пишется диета такая-то, и по диете врач дает рекомендации, допустим, ограничить калории, увеличить количество употребляемого белка, там, какие-то продукты, содержащие омега-3, я в общем говорю приблизительную схему, и плюс в диету рекомендуется, да, плюс вот такой-то пробиотик. У пробиотиков также есть аннотация, и в этой аннотации четко есть показания. Дело в том, что пробиотик пробиотику рознь. К сожалению, существует представление о том, что все пробиотики полезны, все они на самом деле универсальны, они могут быть взаимозаменяемы, ничего подобного. И пробиотики, в том числе, они с точки зрения современной медицины очень четко, если они выводятся и предлагаются к применению и содержатся в клинических рекомендациях, они проходят исследования, четкие исследования по определенным показаниям, по другим нюансам как таковым, и это фиксируется в аннотации биологически активной добавки. Поэтому я, к сожалению, не смогу дать каких-то общих рекомендаций, их не существует. Я предлагаю быть очень внимательным к самоназначению, то есть не совершенно четко говорю, что эта ситуация, как правило, малоперспективная. Согласитесь, каждый из вас, из нас, специалист своей профессии, если вы, допустим, юрист, как вы посмотрите на ситуацию, когда человек, не зная закона, будет какие-то вопросы решать? Если вы занимаетесь технической специальностью, что вы скажете в отношении того, что человек самостоятельно начнет что-то там откручивать или менять? Если вы специалист в сельском хозяйстве, как вы отнесетесь к тому, что человек начнет сыпать удобрения бесконтрольно и не понимая их состав? Все это приводит к не очень хорошим последствиям. И такая же ситуация и к самоназначению даже аспектов, относящихся к категории биологических активных добавок. Это не лекарство, это компоненты добавления к питанию, но важно помнить их четкие указания по аннотации. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Балаярского района. Чем отличается деменция от амнезии? Уважаемые радиослушатели, деменция – это синдром, то есть это несколько симптомов. Амнезия – это один из симптомов деменции, потери памяти. Но деменция – это наиболее общее такое собирательное понятие, синдром. Если известна причина, то тогда речь идет о заболевании. Деменция как синдром – это синдром, основное проявление которого – постепенная утрата памяти и способности человеку к вниманию, к аспектам выполнения мыслительной функции. Суть заболевания заключается в постепенном снижении активности нервных клеток, их связей в головном мозге, что приводит к нарушению нормальному функционированию головного мозга, и у человека, пациента, возникают проблемы с памятью, мышлением, речью, ориентацией в пространстве, времени, наблюдаются поведенческие изменения. И основные симптомы – это как раз в первую очередь потеря памяти. Амнезия – это потеря памяти. К симптомам деменции также относятся проблемы с общением или подбором слов, нарушение ориентации в пространстве, трудности с выполнением задач, планированием, организацией, сложности с обучением, когда человек не может освоить простые инструкции, нарушения координации, контроля, движения. Деменция обычно развивается на фоне различных заболеваний головного мозга. Самое яркое – это болезнь Альцгеймера. И заболевание возникает при определенных нарушениях обмена веществ в клетках головного мозга. Помимо болезни Альцгеймера существует и так называемая сосудистая деменция. Это те симптомы, которые мы с вами перечислили, из-за поражения сосудов, питающих головной мозг. А это происходит при гипертонической болезни, атеросклерозе, инсультах. И в этой ситуации, безусловно, крайне важна профилактика атеросклероза, профилактика сердечно-сосудистых осложнений и заболеваний. Универсальной программы профилактики деменции, подходящей всем, не существует, но некоторые меры, которые могут снизить риск развития деменции, следующие – это физическая активность. Доказано, что она имеет очень большое значение. Регулярные упражнения улучшают кровоснабжение, улучшают сердечно-сосудистую систему. И очень важно, минимум 150 минут в неделю дополнительно физически, соответственно, активность осуществлять. Правильное питание, диета, богатая белком, Но здесь очень важно воспринимать и употреблять здоровый белок, то есть это курица, это рыба, это растительный белок в ситуации, когда речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Умственная деятельность, решение головоломок, изучение языков, чтение стимулирует нейронные связи, улучшает память, социальные контакты, регулярное общение с друзьями, участие в общественных мероприятиях, поддержание активного общения, здоровый сон, контроль хронических заболеваний, регулярные медицинские осмотры позволяют вовремя выявить заболевания, осуществлять профилактику и лечение, безусловно, отказ привычек вредных от вредных привычек, причем речь идет не только от активного, но и отказ от пассивного курения, насколько это возможно, если кто-то из родственников курит, очень важно и этот аспект принимать во внимание, учитывать. Снижение уровня стресса как фактор, влияющий на работу головного мозга. И вот общие принципы профилактики сосудистой деменции. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Когда кормили белку в парке, она слегка поцарапала ногу когтями. Нужно ли ставить прививки от бешенства? И вообще, какие заболевания могут переносить белки в городе? Уважаемые радиослушатели, белки в большинстве случаев не являются носителями вируса бешенства, и такие случаи передачи через царапины действительно редки. Вопрос с укусом несколько другой, то есть здесь нужно быть более внимательным. Но тем не менее, даже в условиях царапины рекомендуется за любыми повреждениями наблюдать. И если есть малейшие сомнения, а в принципе сомнения, сам факт повреждения кожи от дикого животного, то важно обратиться к врачу индивидуально и определить показания и противопоказания для вакцинации. Важно помнить, что вакцинация от бешенства наиболее эффективна в течение первых 14 дней после контакта, травмы, хотя вакцинацию редко можно сделать и позже. Особенно важно, время уже определенное прошло, я думаю, от того, как вы прислали вопрос, и мы в передаче его освещаем, наблюдать за раной. И если рана воспалена, то это дополнительный повод для обращения к врачу и решения всех вопросов о вакцинации и вопросов контроля за состоянием. Это очень важно. Любое дикое животное потенциально является опасным. Белки, в общем, могут быть переносчиками нескольких различных заболеваний и опасных, в том числе для человека. На первом месте, безусловно, стоит бешенство, особенно речь идет об укусе больным животным, если есть характерные изменения в поведении, хотя по внешним факторам невозможно на самом деле сказать и подтвердить диагноз бешенства у дикого животного и белки в частности. При контакте мочи животного с открытыми ранами на теле возникает такое заболевание, как лептоспироз. Через укус клеща, хозяином которого может быть белка, может передаваться болезнь Лайма. При контакте и несоблюдении гигиенических мер с фекалиями белки может развиться кишечное заболевание, сальмонеллез, и общее грозное заболевание при контакте с погибшей или больной белкой, тулеремия. Поэтому на самом деле очень важно помнить, что дикое животное – это не красивая картинка, соответственно, из книжки. И очень важно показывать поведение в отношении правильного формирования поведения детей и внуков, когда мы в парке восторгаемся белочками, кормим их и потом нарушаем какие-то аспекты безопасности и правил поведения у детей. Это более драматично для формирования их безопасности. В этой ситуации совершенно четко кормить белку с рук крайне опасно. И прикармливать дикое животное на самом деле зоологи крайне рекомендуют. Здесь нужно соблюдать целый комплекс мер и понимания безопасности взаимодействия с дикими животными. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, хочется еще раз напомнить, что текущий год демонстрирует очень высокую активность клещей, Свердловская область в частности. демонстрирует высокие показатели, фиксирующие количество укусов клещей, помните, пожалуйста, о мерах безопасности посещения леса, садовых участков. Лето – это пора, к сожалению, вспышки кишечных инфекций. Помните о правилах безопасности и профилактики данного состояния. И лето – это пора путешествий, безусловно, очень важный момент, от которого мы ждем большого количества позитивных эмоций, но, как показывает практика, несоблюдение обычных гигиенических мер, к сожалению, приводит к ряду осложнений состояния диареи у путешественника, кишечной инфекции. Все меры вам хорошо известны. Пожалуйста, помните о них, соблюдайте, берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.